Итак, вот в прошлый раз мы говорили о сущности христианства. Я просто вам отметил, что здесь две стороны, каждая из которых имеет свою суть – вероучительную и духовную. Так вот, в отношении вероучительной я бы хотел сказать вам еще раз. Вот я сказал просто – суть, конечно, во Христе. А каким образом, почему суть и что здесь? И помните, я говорил, в любой другой религии вы можете того, кто явился началом, кто явился вождем, руководителем, ну, Будда, например, Сакьямуни, ну, вместо Сакьямуни другого поставить, какого-нибудь Сиддхартху. И что? Буддизм останется без изменений. Это не важно. Потому что суть всех религий, суть состоит в чем? В учении, ну, о Боге, о жизни и так далее. И поэтому замена вдруг, ну, что-то случилось бы, нет, никогда Будды не было, доказали все совершенно, а был вот такой-то, ничего бы не изменилось. Буддизм остался вот таким же буддизмом, таким же. Если все учение сохраняется, неважно кто. Даже Мухаммед или Мухаммад, как по-разному называют, то же самое даже. Почему? Он только основатель, он только провозвестник, он только пророк с точки зрения этого, и все. А вот в христианстве нет. Нет. Есть такая вероучительная истина в христианстве, которая говорит совершенно о принципиально новом. Именно о чем говорит, что Христос – это не просто учитель. Учитель – ну да, но совсем не просто учитель. Не просто основатель этой религии. Нет, нет, совсем это вторичное. Он тот человек, без которого христианская религия перестает существовать, потому что вся суть христианства заключается в чем? В его жертве, в его воскресении. А если Христос не воскрес, помните, апостол Павел писал, тогда напрасна вера наша, и мы несчастнее всех человеков. Ох, как сильно сказал! Если Христос не воскрес, тогда напрасно. Он пришел только ради того, чтобы восстановить, воскресить, исцелить. Что? Мы же говорим, что в результате первого греха бессмертный, нетленный, бесстрастный человек стал смертным и прочее. Вся суть не просто учение Христа, вы слышите, не учение, а жертвы Его. Кеносис, помните такое слово? Вам, наверное, по догматическому богословию, конечно, говорили. А помните послание к Филиппийцам, как апостол пишет, что он зрак раба при им умалил себя, умалил себя зрак раба при им и сделался по виду, как человек, и образом, как человек. Вся суть этой мысли апостола Павла в чем? Вот это экеносен, экеносен, вот этот уничижил себя, что в русском переводе, по-славянски умалил себя, еще бы. Кстати, самая главная претензия к христианству со стороны не христиан, знаете, в чем стоит-то? Как это Бог мог стать простым человеком и позволить над собой делать все, что угодно, вплоть до казни? Умалил, уничижил себя. И образом, помните по-славянски, обрейтесь, як уже человек. Вот в чем суть христианства. Не в учении. Учение нужно, конечно. В жертве. Он совершил принципиальное дело, без которого невозможно было спасение человечества и каждого человека, жертва его, умалил себя, экеносен эвтон. Вот в чем суть вероучения. При этом хочу обратить ваше внимание, что сейчас я еще буду, наверное, об этом говорить и, может быть, не раз даже упоминать. Сейчас идея какая? Объединить все авраамические религии. А авраамические религии какие туда входят? Что? Иудаизм, христианство, мусульманство. Все эти три религии почитают Авраама, ну, как своего предка, как великого пророка, и в этом смысле как чуть ли не родоначальника вот этих всех религий. Обратите внимание, что при этом кажется интересная идея, и кажется хорошая идея, и она очень хороша с точки зрения, я бы сказал, дипломатии, политики, так, с точки зрения объединения всех людей, независимо от их религиозных воззрений, все это верно. Но знаете, в чем дело-то? Что христианство никак не подходит под эту категорию, хотя признает Авраама и все. Почему? Опять то же самое. В тех религиях, и в иудаизме, и в мусульманстве, родоначальники являются просто необходимыми элементами, знаете, которые откуда, от кого исходит это вот начало данной религии. Кто преподал это, кто сказал, передал от Бога. Повторяю, в христианстве нет. Христос – учитель? Да. Какое имеет значение? Вторичное. Первое – без его жертвы и воскресения никакого христианства нет. Нет. Если Христос не воскрес, нет христианства. Поэтому, когда нам сейчас предлагают объединить все религии, авраамические религии, уже знаете, вы в Саудовской Аравии там где-то поставили три очень подобных храма, что ли, иудейское, мусульманское и христианское поставили, и говорят, вот, все, одно и то же. Нет. Никакой другой пророк не мог, и никакой человек сделать то, что совершил Христос. Это корень и суть нашей веры. Поэтому, знаете, что делается? Что творится в Европе, когда-то христианской? Христианство без Христа. Церковь без Христа. Вы слышите? Чего только придумывают, лишь бы убрать Христа. Римский папа заявляет, мы одно с иудеями. Причем при этом одном, о Христе даже упоминания нет. Мы в одного Бога верим. Вы слышите сейчас, какая идея? Я сказал, римский папа. Ну, покойный Франциск, и этот будет то же самое говорить, и, наверное, говорит. Вы слышите, какая идея? Оказывается, мы в одного Бога верим. А вы знаете, что это значит? С мусульманами, с иудеями, может, еще с кем-нибудь? В одного? Разве в тех религиях признается жертва Христа? Без чего нет спасения человечества вообще, потому что нужно было освободить природу человека от смерти. Он сделал. Бог вождя Христа, спасение нашего, совершил, варварское слово написали переводчики Нового Завета. Там прямо же стоит «телиосе», сделал совершенным. Бог, Отец, сделал совершенным телиосы, Представьте себе, хотя тут же, в следующих прям посланиях к евреям, многократно упоминается, переводится это же слово, как сделал совершенным, всюду, кроме этого текста. И получается, что же? Совершил? Совершил Христа? Что совершил Христа? Кто поймет? Как это можно? Вы знаете, всюду работали друзья в кавычках. И здесь святые отцы прям все единогласно пишут, да, он до этого был смертным, принял смертную нашу природу, а не какую-нибудь тленную, уязвимую, в смысле страстную. И по воскресении все, он освободил, он стал бессмертным, нетленным, бесстрастным. Видите, вот эта сейчас идея, это страшная идея, разрушительная идея для христианства. Для других религий? Нет. Не важно. Не важно. Ну, Моисей, да, он, но если бы не Моисей, а Иисус Навин бы, например, Бог мог дать и через Иисуса Навину? Ну, почему же? Мог, конечно, какая разница? Главное, дал все, учение и суть. А уж кто это второй момент? Мухаммад или другой пророк. А вот христианство невозможно сказать. Вместо Христа, почему бы Иоанну Крестителю не возвести все христианское учение? Нет. Без этой жертвы нет христианства. И поэтому сказать, мы верим в одного и того же Бога, вы слышите? Это надо так сказать. Хорошо, иудеи, мусульмане что, тоже признают жертву Христа? Нет. А христиане, может быть, уже на Христа не смотрят, не признают его жертву? Нет. Тогда как же возможно единство? Как же тогда в одного Бога? Друзья мои, запомните, что мы не просто, скажу эту фразу, да, мы верим в одного, в единого источника, в одного Бога, но какого Бога? Какого? И вот здесь... Вот это вот ключевое слово. Запомните его по-гречески, если хотите, «экэнусен» – уничижившего себя, умалившего себя, зрак раба при им. Это неприемлемо ни для иудейства, почему и отвергли Иисуса Христа, ни для мусульманства. Я же участвовал во многих же диалогах с ними. Постоянный к нам вопрос, как это Аллах, зачем это Аллаху нужно? Он всемогущий, к крест, что за безумие? О, так точно и говорили. Прямо как будто читали апостола Павла. Мы проповедуем Христа распята иудеям, и не только иудеям, соблазн эллинам, безумие. Бог распять. Вы что, с ума сошли? Да, мы с ума сошли. И от этого не откажемся. В этом вся суть христианства. Или уберите вообще христианство, или тогда должны признать, мы не можем быть едиными. Хотя исторически, нет, и по сути, Бог один. Но там-то верили, какого Бога? Каковы свойства? А теперь что открылось нам? Нечто невиданное и неслыханное. Вот в чем сущность христианской веры. И второе, вторая сторона. Извините, я что напоминаю, но просто это вам будет чрезвычайно важно. Учтите, вас будут постоянно спрашивать. Вы просто даже без всяких вопросов должны говорить о сути христианства. И второе, поразительное то же самое исключение, а лучше сказать, явление по сравнению со всеми прочими религиями. Ну, напоминаю вам, во всех религиях кто спасается? Праведники. Все прочие – в ад. Кто такой праведники? Кто исполняет вот этот вот закон, заповеди, которые даны пророкам, например. Так? В христианстве что? Первый в рай кто вошел? Это же для других религий это ересь хуже всяких ересей. Бандит. Первый в рай. Что он сделал? Слышите? Что он доброго сделал? Но он же и не мог ничего сделать. Его пригвоздили к... Ах, ничего не сделал и в рай? Вы что, смеетесь над нами? Это явление потрясающее просто. Открыл Бог через Христа. Открыл Христос, Бога-человек. Покажу, спасаемся мы не просто вот делами. Нужны они? Да. Для чего? Ах, для чего? Вот тут-то и самое главное. Только то доброе дело является полезным, добрым, истинным, которое приводит человека к познанию себя, познанию того, что я без Бога, что Бог меня спасает, а не сам я спасаюсь. Вы слышите, как это важно? Бог меня спасает или я сам спасаюсь? Ну-ка, поняли? Там сам спасается. Он аскет, он подвижник, он совершил великие дела. Он построил, он что-то сделал. А здесь нет. Все эти дела являются только необходимым условием, при котором человек поймет, что он не может себя спасти от смерти, не может спасти себя от всех того страстного состояния, в котором даже находится. Да вообще, это слово, вот эта совокупность всех этих требований называется в христианстве одним понятием, обозначается смирение, то, что вызывает страшный протест у всех, и в религиях, и в атеизме. Смирение – это все, все на дыбы становится сразу. Этот моська кричит, я смириться должен перед слоном, да я сейчас его огавкаю. Помните Крылова? Ай, моська, знать она сильна, что лает на слона. К элементарные вещи призывает христианство и говорит, до тех пор, пока ты не увидишь, что ты действительно, ты таков, ты по природе, по творению, ты весь коренишься где? В Боге. Бог – это не внешнее существо, которым ты должен покоряться рабски. Нет, это исток твоей жизни, жизни твоей. Ты с ним должен быть, и он Бог. Что говорит христианство? Послушай только, это удивительно. Не требует от тебя, чтобы ты таким был, а только зовет. Зовет. Я все для тебя делаю. Я люблю тебя бесконечно. Я на крест зашел, чтобы тебя спасти. Слышишь, не требую от тебя рабского подчинения, которое люди думают. Нет, нет. Совсем другого. Будь ты со мной, ты же мною же живешь. Мною. Бог есть Дух, Бог – начало бытия, Бог – начало жизни. Ты мною живешь же. Будь со мной. Как быть со мной? Живи так, как вот тебе говорю, нормы жизни. Не требуя, а призываю. вот, оказывается, суть духовная и суть христианства, которого никто не знал. Высшее, что было, Бог – это справедливость. Кого наказываю, кого награждаю. Христиан говорит, нет, любовь. Вот эти две стороны, друзья мои, о которых мне хотелось в прошлый раз сказать, и которые я повторяю. И извините, но я иногда это буду повторять, потому что, к сожалению, мы об этом мало говорим и мыслим, а в этом вся суть нашей личной жизни. Личной жизни. Я уж не говорю о человечестве. Если мы этого не будем понимать, если мы не поймем, что мы не своими делами, делишками, о которых святитель Игнатий Брянчанинов сказал, добренькие с иронией дела. Не этим мы спасаемся, и не спасемся мы ими, а этим мы только показываем свою волю, произволение, направление, желание, что мы хотим. Хотим мы человеку как-то проявить свою любовь, но мы что-то делаем для него, помогаем физически, душевно, всячески помогаем, этим мы показываем свою любовь. Вот чем являются только наши дела. Мы только показываем этим, что мы благодарны Богу. А спасение, то есть исцеление, очищение от грехов. Ну, как себя очистить от греха? Ну, скажи, пусть кто-нибудь скажет, как очистить себя от греха? Вот убил человека. Я однажды видел такого, который я знал, что он убил человека. Была немножко, знаете, ситуация непростая. Как омыть? Убил и все, и что дальше? Язычники приносили баранов, быков, я не знаю, все. Умилостивлять Бога, слышите? Они даже и не знали, что Бог – любовь, и умилостивляли его жертвами. Подумай только, Богу нужны бараны. Не знали этого. Христос открыл и призвал. Потому узнают, что вы мои ученики, если имеете любовь между собою. О, вот это да! А мы можем окончить 10 духовных академий, пройти 100 монастырей и съедать друг друга, заявляя о своем христианстве. Потому узнают, что вы любите друг друга. Вот высший принцип, самая суть христианской жизни. Но любовь никогда не может быть у человека до тех пор, пока он не смирится и не скажет «да, не могу не осуждать, не могу не завидовать, не могу, не могу, не могу». Смирись! Гордый человек. Это слова, знаете, кому принадлежат? Фёдору Михайловичу Достоевскому. Это действительно человек, который своим творчеством переложил Евангелие светским людям на язык литературный. Вот так. Вот так. Так что мы отличаемся. Мы не можем быть, мы ни в одного Бога верим. Со всеми. Да, мы верим в Христа распятого и воскресшего. Вот, оказывается, мы в какого верим. Как это в одного? Я предупреждаю вас об этом, потому что отовсюду уже мы в одного Бога все верим со всеми. И я, когда я говорю, что не в одного, Я вовсе не хочу отталкивать кого-либо. Нет. Они имели только еще предварительное, небольшое откровение от Бога. Ждали только, когда придет тот, который откроет полноту. Ждали, не знали еще. Тень грядущих благ, как говорил апостол Павел, это было. И зачем же нам к тени обращаться, когда мы знаем самого? А им – да. Им надо от тени обратиться к самому. Хорошо, друзья мои, извините, что я так столько времени вам говорю об этом, но я считал это необходимым. И буду очень рад, если вы это усвоите. Что непонятно, поговорим еще. Потому что если мы этого не поймем, то в конечном счете, да, я выступлю в роли пророка. И повторю слова Франциска Папы Римского. Мы вместе с иудеями встретим Христа. Какого? Какого? Иисуса? Нет, 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 нет. Вы что? Того, который был обещан пророками, да? Но которого переделали в Мессию земли. Царя земли. В которого дьявол и хотел превратить Иисуса, Христа, искушая его на горе. Помните? Осталось немножко. Вот три главных. И ты будешь Мессией. Хорошо, друзья мои. Это мое повторение прошлого. И я специально это делаю. А теперь хочу в связи с этим перейти в связи с этим к теме важной, ну, то есть, ну, неважными, зачем нам заниматься ерундой. Все темы важные. Мне хочется обозначить вам те искажения христианства, которые сейчас покрывают, ранят, убивают христианство. Где? Прежде всего, в душе нашей человеческой. Во-вторых, и в мире, конечно. Более того, эти искажения, поскольку они носят такой серьезный характер, то они могут вообще погубить церковь. О чем, кстати, Апокалипсис предупреждает. Точнее, предвещает таким образом замечательным. Женщина, жена, облеченная в солнце, одетая в солнце, улетела куда? В пустыню. В пустыню. В пустыню? Там есть люди? Нет. Пустыня, пусто. Ничего нет. О, какое страшное предупреждение. Уже кому? Не только отдельному каждому человеку, ибо, как говорил Макарий Великий, что церковь – это душа человеческая. И вот я говорю, не только это касается одного человека, но церкви. Вот, которая на земле улетела в пустыню. То есть не останется уже тех, кто будет верен Христу. Вот об этих искажениях мне хочется сегодня поговорить. Этих неверных трактовка христианства, неверных или искажающих христианство, идей, которые, тем не менее, существуют. То есть они существуют и, если хотите, и с самого начала, может быть, всегда существуют. Но нам-то важно, мы сейчас живем, и нам сейчас очень важно знать их и оценивать эти явления надлежащим образом. Вот так. И вот, пожалуй, первое, что обращает на себя внимание, то, чем сейчас с особой силой просто силой не только аргументов, но силой внушения пропагандируется, усваивается, проповедуется и становится прям самой истиной в кавычках. Где? В нашем цивилизованном мире, в Европе, Америке, то есть то, что той цивилизации, которая, как кажется, была построена на христианстве. Вы знаете, вся европейская цивилизация же отсюда из христианства вышла, на христианских же началах пытались строить. Но сейчас мы видим, что происходит. О, происходят серьезные вещи. Искажение христианства, которое действительно ничего не оставляет от христианства в сознании человека и в соответствующих, я бы сказал, христианских течениях, направлениях, или, как мы бы сказали, конфессиях. Это очень важно. Первое, на что мне хочется обратить внимание. С огромной силой проповедуется, внушается, как я сказал, что христианство – это религия, призванная осуществить социальный и материальный прогресс в человечестве. Христианство должно способствовать созиданию справедливого, жизнеспособного, достаточного общества людей. Поняли, в чем суть христианства? Поняли, что вы камни эти стали хлебами. Христианство превращают в какую-то материалистическую, ну, даже не религию, а идеологию. Христианство превращает в идеологию. Кстати, имейте в виду, что идеология, слово «идеология» о чем говорит? Оно говорит исключительно о проблемах, которые касаются этой нашей земной жизни. Точка. Точка. В идеологии нет религии, нет обращения кверху. Она занята вот этой, вот материей. Созидай, человек, трудись, достигай. И тебя похоронят. Как? Вы что? У меня был один комичный случай. Я помню, болел, потом прихожу, и один мой коллега, но его сейчас уже нет, спрашивает, ну, как себя чувствуешь? Я говорю, ну, врачи сказали, что я здоров, но все равно умру. Он, как умру? Весь подпрыгнул даже, он такой, как такое? Здорово, выздоровел, но сказали, помру. Он был потрясен, уже потом только опомнился. Потом говорит, ну ты меня, да, подколол. Да. Так вот, это сейчас, вот эта идея, что христианство – это религия, благодаря которой только возможен социальный, то есть невозможен, а которая своей сутью, своей направленностью имеет именно создание такого общества человеческого, какого, в котором бы были решены все социальные проблемы. Но главные проблемы какие? Свобода, равенство, братство и обеспеченность. Почему-то французы тогда не французы, а идеологи чего-то забыли сказать. Да, свобода, то есть что хочешь, то и говорю, что хочу, то и пишу. Как хочу себя вести, так и веду. Нет, извините, тут вас за решетку. Как? Я же свободный. Нет. Непонятно. Вот эта вот идея социального прогресса. А эта идея, я вам скажу, не нова. Об этом, собственно, говорит вся история человечества. Все человечество, в том числе и каиниты от имени Каина, они стремились создать такое общество, но прежде всего для кого? Для себя. И поскольку для себя это являлось главным, то всегда, что мы видим в мире? Войны. Ну как, у соседа много, а у меня мало. А какой социальный прогресс тут может, какое развитие? Какая польза? И начинались войны. Но в данном случае я на что хочу обратить внимание. В Апокалипсисе есть упоминание о так называемом тысячелетнем царстве. Упоминание такое прямое. И воскреснут праведники. Опять, слышите? Да здравствуют праведники! Кто такой праведник? Я христианин, у меня вот крест на шее. Праведники. И будут тысячу лет жить со Христом. Правда же здорово? Потом там будет дальше. Но тысячу лет будут жить со Христом. О, эта концепция очень интересная, идея очень интересная, и ее подхватили как раз идеологи, я бы сказал, вот такого христианского понимания, понимания христианства, развития, материального развития, социального развития, ну и прочего. И, кстати, у нас некоторые мыслители, наши, в смысле русские, я уж не говорю о западных, да, были склонны, очень склонны, и даже готовы были понимать просто даже вот именно таким образом это тысячелетнее царство, как царство земное, и соответствующие как раз идеи, кажется, вот того блага, к которому создан человек. Святые отцы решительно отвергают такое толкование этого. Я почему говорю об этом? Это надо просто иметь в виду, потому что идеи очень соблазнительные. Она уже не требует духовного какого-то развития. А видите, на что направлено прежде всего. Вот. В частности, я вам скажу, что, например, церковное понимание этого вопроса очень хорошо выразил Игнатий Брянчанинов, святой Андрей, архиепископ Кесарийский. Он приводит его слова и выражает саму идею. Говорит святой Андрей, архиепископ Кесарийский, «Время, от вочеловечения Христова до второго славного Его пришествия. 1000 лет – время, в течение которого будет благовествоваться Евангелие. Андрей, архиепископ Кесарийский, его мысль в данном случае повторяет Игнатий, епископ, да, заключается в том, что указывает тысячелетнее царство – это не то, что будет когда-то, и что действительно произойдет в воскресении праведник и прочее. Он говорит, это время тысячелетнее от начала пришествия Христа и до Его второго пришествия, в которое время, в которое будет совершаться еще проповедь Христа, будет еще существовать Церковь, и праведники, кто это праведники, не в языческом смысле, а как раз в христианском смысле, будут царствовать со Христом. Кто эти праведники? Это те христиане, которые останутся верными Христу. Первый праведник, помните, какой был первый праведник-то? Я же только что сказал. Бандит, который был распят справа от Христа. Ну, как вам это нравится? Какие праведники будут царствовать со Христом 1000 лет? То есть жить с Ним. Вы слышите? Я обращаю ваше внимание. У всех имеется одно впечатление только, понимание слова «праведник». Христианство совершенно другое понимание вкладывает в это понятие. Это не святые и не преподобные, даже не мученики, не пророки. То есть они-то, конечно, будут. Вся суть-то в чем? Кто праведник в христианстве? Кто будет царствовать со Христом? Вот это, друзья мои, это священникам особенно это важно знать. Да и нам всем это важно знать. Кто же праведник с христианской точки зрения? Вы знаете, что есть замечательные слова, слова Бога фактически. Нет праведного, нет ни единого. О ком говорится? О всех. Кстати, кто больше всех каялся, вы не знаете? Кто больше всех каялся? Разбойники, скажете? О, нет, где им? Больше всего кланяться Антонии, Пимены, Макарии, Сисои, на которых смотреть подчас нельзя было, как блистало их лицо. Они больше всех каялись. Слушайте, вы слышите, какой парадокс? Что говорит христианство? Совершенно новые вещи, совершенно новое явление. Более того, какую притчу Христос сказал? Пришедшие в 11-й час работать у него на винограднике, когда остался 1 час до конца дня, получили ту же награду, что и которого с раннего утра работали. Помните эту притчу? Поразительная. Сказал, начинать давать по динарию с последних. Понятие праведности в христианстве совсем другое. И это, друзья мои, пожалуйста, имейте в виду, знайте еще другую сторону. Вы знаете, что было немало таких настоящих подвижников, аскетов, так, которые погибали. Погибали, причем подчас иногда страшным образом. Впадали в прелесть, бросались в сухие колодцы, прыгали со скал, в надежде, что ангелы их сейчас подхватят и понесут. Я о чем говорю? Аскет. Подумайте, что он делает, какие дела, колоссальные дела. Не ест, не пьет. Нет. Христос называет праведниками других людей. Если вы откроете толкование на притчу о мытаре и фарисее, как раз, кстати, в воскресенье было, так, то там удивительные слова. Мытарь, да, вышел более оправданным, чем фарисеи. А вы знаете, святоотеческое толкование никогда не смотрели, ну, наверное, вам все рассказывали по Новому Завету, конечно, вам, я, извините, что я задаю даже такой вопрос, да, что толкование отцов совершенно однозначное. Это просто образ выражения языка такой, языка, а мысль, которая за этим языком, нашим выражением таким, такова: мытарь вышел оправданным, а фарисей – осужденным. В Евангелии фарисеи всегда с негодованием говорили, что это Христос ест с грешниками. Поняли, кто такой праведники, кто такой грешники? Вот в этом нехристианском смысле. Исполнители всего внешнего, вот это ритуала, я бы сказал. И сейчас вы найдете немало таких, которые и к ранней пойдут, и причащаются сколько и все, но их не троньте. Иначе отскочите, как от змеи, которая ужалит. Самомнение какое. Вот какие праведники же будут царствовать со Христом. Открою вам, дерзаю так сказать. Вот если хотите меня послушать, конечно, или друг другу на ухо сказать. Мы с вами, если сохраним верность Христу и исповедание Его, и стремление жить по-христиански, каясь в нарушениях. Если смиримся, вот в том смысле, о котором только что говорил, вот кто праведники, и мы, оказывается, можем сейчас вместе со Христом находиться в этом царстве, находимся до тех пор, пока действительно не просто осознаем языком «я грешный», а когда душа болит и покаяние требует. Каждый человек, кто действительно видит, что живет не так, а для этого надо просто посмотреть на себя. И надо смотреть. Посмотрит, поймет, и душа заболит, и каяться будет. Вот, друзья мои, вот те праведники, которые говорит, а они будут царствовать со Христом, и действительно царствовать в каком смысле? Не земном же. Это земное, в этой твари земной. душой. Потому что человек, кто искренне желает и стремится жить по-христиански, исповедуется, причащается, молится, он уже получает начатки ощущений, переживаний этого царства со Христом. Мы от нас, но от нас зависит, хочу я или не хочу. Да отстань ты, Христос, от меня. Я сейчас поживу пока без тебя, а потом видно будет, когда меня в гроб положат. Слышите, о ком речь идет, каком тысячелетнем царстве? Как хорошо это сказал архиепископ Кесарийский Андрей. Вот, оказывается, ну что. Но как святые отцы-то как толкуют, кто эти праведники? Это, знаете, для нехристианского мира это какое-то, это что-то невероятное. Кто праведник? Мытарь, который бил себя в грудь и говорил только: «Боже, милостив будь мне грешному», а не этот, который все, кажется, все исполнял, жил по-церковному, слышите? Все по-церковному жил. И в храм ходил, и записки подавал, и молебны, и панихиды, и на обедне бывал, да, и служил. Да? Как? Вот не могу удержать, чтобы не сказать сейчас в связи с этим искусственным интеллектом. Однажды я зашел в храм, это было за границей, на Вознесение, в греческий храм. Народу никого, прекраснейший храм. Это было в Англии. Хор поет изумительно. Я не выдержал, вы знаете. Пошел туда, возраст со священника, хор. Подхожу туда, откуда звуки? На клиросе ни души. Оказывается, никого нет в храме. Батюшка-то еще служит, но он так хорошо включает. Произносит возглас, клюк, и хор поет. Отключил, и батюшка говорит. И вот теперь я думаю, мы идем прямой дорогой к этому. Я говорю, не подумайте, мы что, наша церковь или мы с вами. Я говорю, мы, христианство идет куда? Не нужны скоро будут священники, конечно. Можно заменить все искусственным интеллектом. И служить будет. А если еще суметь сделать его прям человеком, то вообще красота. И это, может, не в прямом смысле, но в очень похожем смысле будет происходить. Почему? Почему? А потому. Отче наш, а уже дальше я не помню, и же и сына, и всех, что-то язык уже болтает и все. Как? А так. Благословенно царство, а дальше, это же вам скажут, все, забыл. Забыл не в смысле слова, а обращение к Богу. Можно дойти, вы знаете, до какого состояния? До какого состояния? Вот, сейчас пойдете обедать и увидите, Отче наш, как будете петь, будете молиться или нет. А после обеда тоже. Благодарим тебя. Будет молиться или нет? Надо посмотреть на себя. Ах, вот как, я уже... Я не нужен. Достаточно тут завести магнитофон или что там такое. Ради. Из-за меня все пропоют и отчи наши, и всю литургию, и все на свете, и все молебны. Вы знаете, дух творит в себе формы. И вот это наше полное бездушие, полное отсутствие же внимания к молитве, то есть отсутствие молитвы и превратит в конечном счете и христианство в робот. Мы идем к этому, мы творим это. Не просто идем, мы творим. Если мы молитву совершаем без внимания, мы идем к этому. А зачем мы говорим? Что языком болтать? Робот это лучше сделает, и все. Мы творим искусственный интеллект. И в плане техническом теперь уже он появился и завладеет. Но самое-то главное, техническое – это что? Это только следствие нашего полного духовного обнищания. Не можем одну молитву прочитать внимательно. Перед обедом даже не можем. Какая там молитва? Кто молится? После обеда кто молится? Постоянно приходится убеждаться в этом. Ладно, если я не могу никак, я начну. Я буду стремиться к этому. Я приму решение, чтобы с вниманием это все делать. Нет никакого решения, никакого внимания. Все службы – это так, вычитать, пропеть. А молиться кто? Никого. О, ура! Наступило царство искусственного интеллекта. Ура! Молитвы нет, Бога нет. Все. Бога нет у человека, когда нет молитвы. Все эти слова, которые вот мы говорим, вот сейчас рассуждаем, они будут растворяться вот в этом воздухе до тех пор, пока я сам себе не решу, сам каждый. Надо стараться молиться, а не болтать языком. Нельзя превращать и молитвы, и богослужения в болтовню. А это происходит. Это происходит. И это каждый должен внимать, с полным вниманием обратиться к самому себе. К самому себе. Прям тут же, только стали на молитву стараться нужно. Оставили же нам такой прекрасный завет, святые отцы. Ты не можешь длинную молитву прочитать, у тебя не хватает уже ума. Он весь обессилел. Так читай хотя бы Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Что, это не можешь? Это не можешь, да? Пять слов? Так ты кто же тогда? Тогда уходи и все. И не изображай себя. Или кайся. Пять слов, кто мешает произнести? Во время... Тебе поем, земного поклона даже не делаем. Это ж вообще докатиться до какого-то, что это, что люди абсолютно невежды, что ли, стоят какие-то. Священник в царских вратах открыто падает на колени, а мы, ученые, стоим, как свечи. Только каким огнем горим? Слушайте, кстати, имейте в виду, стыдно просто, даже перед людьми, да и надо и обучать и людей, тебе поем, происходит приложение святых даров, земной поклон нужно делать. И иногда просто диву даешься. Учащийся студент и стоит. Стоит. Да он забыл, наверное, где стоит. Обязательно это нужно делать. Так вот, друзья мои, о тысячелетнем царстве я попытался вам сказать, и сказать не просто, а в связи с тем, с чем, что, чем мы живем сейчас, как мы себя чувствуем и что мы делаем. Вот эта вот идея, я возвращаюсь, идея подмены христианства и идеями социального прогресса, развития, технического развития, они нас уводят, я не знаю, куда. Это тот же материализм. Это настоящий просто материализм, превращение христианство в него. Но об этом очень хорошо сказал отец Серафим Роуз, замечательный подвижник. Это удивительно. Вы знаете, я был поражен, когда вдруг в Америке нашелся такой человек. Я думал, что там уже вообще трудно чего найти. Да, поразительный отец Серафим Роуз. Он писал: «Христос пришел не голодных накормить, а души спасти как голодных, так и пресыщенных». Ух, сказал, как замечательно, а? Христос пришел не голодных накормить, а души спасти как голодных, так и пресыщенных. Какой молодец! Так точно! В одной краткой фразе все выразил. Происходит омерщение в результате церкви, в результате омерщения. То есть, когда все основное внимание христиан направляется не на искание Царства Божия, которое внутрь вас есть, нет, а на решение множество всяких проблем, которые не имеют никакого отношения подчас к духовной жизни. В связи с этим хочу вам просто сказать, напомнить. Ох, да. Да. Тут вот вы записки, да. Я хочу напомнить вам о Первом апостольском соборе, который, когда я учился, я совсем недавно учился, надеюсь, вы не сомневаетесь в этом, так нам о нем практически не говорили никогда. Говорили только о том, что как соблюдать нужно этот иудейский закон или не соблюдать христианам. А самый главный собор, о нем даже не говорили. А он был действительно главный. Когда собрались все 12 апостолов, и огромное число тех, которые были с ними. И вот тогда 12, созвав множество учеников, сказали: «Нехорошо нам, оставив Слово Божие, пищись о столах. Итак, братья, выберите из среды себя 7 человек, изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости. Их поставим на эту службу, их. А мы, кто мы? Священнослужители. Преемство апостольское. В ком? Священнослужителях прежде всего. А мы, постоянно будем в молитве и служении Слова. И угодно было это предложение всему собранию. Великий апостольский собор, который, кстати, по присутствующим и по действию Духа Святого – это выше любого Вселенского собора. Все апостолы были. И что постановили? О как! Этими внешними церковными делами, хозяйственными, административными, пусть занимаются, выберем людей соответствующих, мирян, а мы пребудем в служении Слова и молитве. Ух, как это важно! Вот вам ответ, если хотите, для христиан уже, чем мы должны заниматься и как решается этот вопрос об этой ужасной идее, что Церковь является ничем иным, как источником творения, социального прогресса и прочее, и прочее. Друзья, извините, я, в общем, вы написали записки, но уже, я смотрю, вы уже кроткие, да? Или как вы? Если кроткие, то не буду отвечать, да. Вы что должны делать, когда... Вот, молодцы, наконец-то, я вижу, свет появился в очах наших. Ну ладно, вопросы да, уже потом, в другой раз тогда. Не рассчитал я немножко, но отвечу, если вы только эти вопросы никуда не... Мне взять с собой или как, или другой раз, в общем. Ну, вы возьмите и потом дадите мне, и я клянусь. Знаете, как клялись во времена Сократа? Чтобы было честное слово. Мы говорим честное слово, так? А Сократ говорил, клянусь собакой. А кто еще вернее? Собака – это верный друг. Любой другой человек может, знаете ли, предать. Ну хорошо, тогда помолимся. Спасибо, Господи.